Говорит радио «Свобода». В эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Рызунков. Недавно известный правозащитник, писатель Владимир Буковский, заявил, что в Россию возвращаются методы карательной психиатрии. И посоветовал всем тем, кто занимается сегодня в России оппозиционной деятельностью, включая журналистов, пройти психиатрическую экспертизу у независимых психиатров. Насколько реальна сегодня угроза возрождения карательной психиатрии в стране? Какие нарушения прав человека наблюдаются сейчас в российской психиатрии? Какова ситуация с законодательством в области душевного здоровья в России сегодня? Об этом и многом другом мы и поговорим. У нас в петербургской студии «Радио Свобода» в гостях президент Санкт-Петербургской гражданской комиссии по правам человека Роман Черный. Здравствуйте, Роман.
Добрый день, Виктор. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 9614-3, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. Роман, давайте вначале несколько слов о вашей организации. Чем занимается Гражданская комиссия по правам человека в Петербурге? Ну, вот здесь.
Гражданская комиссия по правам человека Санкт-Петербурга была создана в 1998 году. У нас все учредители физические лица, так же, как я учредитель. Наша уставная цель – защита прав человека в области душевного здоровья в соответствии со Всеобщей декларацией прав человека. Чем мы занимаемся? Собственно говоря, мы... Изначально создавали свою организацию, этим мы и занимаемся. Мы документируем случаи нарушений прав человека в психиатрии, в психиатрических стационарах, в психологических интернатах, детских домах для детей с задержкой психического развития, в других каких-то учреждениях. По согласованию с людьми придаем гласности эти случаи и обращаемся в прокуратуру, в правоохранительные органы, в органы здравоохранения и социальной защиты обращениями с тем, чтобы ситуация с правами человека в том или ином учреждении была улучшена, и чтобы права того или иного конкретного человека были защищены. Вот это то, что мы делаем в течение почти 10 лет.
Я знаю, вы даже свою газету собираетесь издавать.
Да, Виктор, это правда. Я надеюсь, что мы ее начнем. Вот нас зарегистрировали, и она будет называться «Право на разум». И я надеюсь, что скоро мы начнем выходить. Не знаю, насколько большие будут тиражи, но мы начнем это абсолютно точно.
Материала хватает?
Более чем.
Более чем, да, хорошо. А скажите, вот сегодня стало известно, что петербургскую организацию партии «Яблоко» Смольный выгоняет из помещения, которое она занимала уже много лет. Ситуация с другими неправительственными организациями, скажем так, ну, это политическая партия, а все-таки неправительственные организации испытывают постоянные сложности, вы знаете, да, с Европейским университетом сейчас такая же история происходит в Петербурге. Как вы взаимодействуете с властями вообще? Насколько они не препятствуют вашей деятельности?
Спасибо за вопрос, Виктор. Значит, я скажу следующее. Мы всегда старались позиционировать себя как неполитическая, а исключительно правозащитная организация, то есть нечто среднее, скажем так, в отношении к политике между Amnesty International и между Красным Крестом, да, обе организации эти, они занимаются защитой прав человека в той или иной степени, вот, но мы старались быть очень нейтральными, с одной стороны, но с другой стороны, понятно, что ситуация в нашей стране такова, нужно назвать вещи своими именами, что мы по многим параметрам мы возвращаемся к СССР, а может быть, по некоторым параметрам мы и превзошли СССР. Вот. Поэтому, конечно, это давление, оно имеет место быть, мягко, некоторое давление, да. Тем не менее, мы продолжаем функционировать исключительно в легальном поле. Мы обращаемся в прокуратуру, помогаем обращаться в суды гражданам. Другой вопрос, что, к сожалению, далеко не всегда прокуратура реагирует, как, вероятно, должна была реагировать на наши обращения, наши жалобы. И особо я должен с прискорбием отметить, что прокуратура крайне редко, практически никогда не используют свою власть для того, чтобы защитить права тех людей, кто самостоятельно не может использовать правовые способы защиты для обращения в интересах этих граждан в суд в порядке гражданского судопроизводства. То есть возможности у прокуратуры сейчас очень велики в этом плане, но практически никогда, к сожалению, они ими не пользуются. И это весьма прискорбно. Вот. Ну а что касается давления в отношении общественных организаций, неправительственных организаций. Ну, тот же, недаром вот сегодня прозвучали слова, так сказать, о докладе Госдепартамента, да, в принципе. Они в предыдущих докладах, насколько я помню, тоже были отражены. И как минимум это все надо отслеживать с того момента, когда негативные изменения были проведены в нашем законодательстве относительно общественных организаций. Мы тогда протестовали, даже слушания провели в законодательном собрании Ленинградской области, но понятно, что силы совершенно неравны. И, к сожалению, еще и разрознены несколько общественных организаций в этом плане.
Роман, скажите, а были в последнее время в Петербурге какие-нибудь, ну, скажем так, судебные разбирательства в отношении психиатров, которые так или иначе нарушают законы по каким-то там причинам?
Да, вы знаете, вот мы буквально вчера провели общественные слушания, на которых мы представили несколько случаев, когда мы помогли гражданам, наш юрист, составить исковые заявления, обращения в суд. И он, в общем, помогал, выходил в суд тоже наш юрист, помогал гражданам. Да, несколько случаев таких есть.
Можете рассказать о каком-нибудь случае?
Да, конечно, я могу рассказать о случае, например, Владимира Селихова и Александра Лобанова. То есть, значит, Селихов был помещен в психиатрическую больницу после того, как он писал много жалоб из-за того, что у него во дворе ставили машины, и, как он считал, возможно, еще и торговали наркотиками молодые люди. Милиция отказывалась предпринимать какие-то действия. Затем против него, по сути, сфабриковали уголовное дело, обвинили в том, что он оскорблял милиционера, который пришел к нему домой, и, как утверждает Селихов, и это, видимо, правда, у милиционера не было никаких документов, которые бы подтверждали его право прийти в позднее время к Селихову домой для того, чтобы побеседовать с ним, и Селихов попросил его выйти, милиционер обвинил его в том, что якобы его оскорблял, было возбуждено уголовное дело, в рамках уголовного дела этот человек был помещен в психиатрическую больницу на судебно-психиатрическую экспертизу, в которую ему пришлось, и в общей сложности он вышел только через 80 дней, вот, и был еще поставлен на учет психоневрологический диспансер. Мы помогли ему обратиться в суд, и суд признал, что он был поставлен на диспансерное наблюдение незаконно. Вот. Ну, еще и случай господина Лобанова, тоже по, так сказать, там квартирная больше была такая, что называется, разборка, то есть со стороны его бывшей жены, которая обвинила его в избиении, и его поместили в психиатрическую больницу, и когда он вышел и хотел жаловаться, да, то ему нужны были документы. А вот документы ему медицинские не предоставляли, и он обратился в суд, мы ему помогли, и было решение суда о том, что все документы относительно этого человека, за исключением тех, в которых говорится, что там, ну, интересы этих лиц как-то затрагиваются, все эти документы должны быть предоставлены. И вот сейчас как бы вот это дело...
Идет еще.
Идет.
Но с документами очень интересно, на самом деле. Мы еще поднимем обязательно эту тему, потому что очень интересно, имеет ли право пациент требовать те документы, которые на него собраны врачами, да, психиатрами. Хорошо, мы продолжим после объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Означает ли отставка правительства Ингушетии кризис режима Мурата Зязикова? Об этом беседуем с репортером РЕН-ТВ, подвергавшимся преследованиям в Назране, Артемом Высоцким. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Изенков, эфир «Время гостей». Сегодня в нашей петербургской студии в гостях президент Санкт-Петербургской гражданской комиссии по правам человека Роман Черный. Роман, вот вы говорили о документах, и в самом деле, если вспомнить советское время, разумеется, ни о каких возможностях того, что пациент, да, человек, который находится, тем более там лечился в психиатрической больнице, мог бы получить возможность прочитать диагноз свой, то все то, что накоплено врачами, там, ход лечения, какие там выдавали ему лекарства и так далее, тому подобное, не было. Как сейчас вообще? И вот интересно, если вот говорить об этом, как бы вы сравнили вот ту ситуацию в советское время, когда существовала карательная психиатрия, с нынешним временем? Как раньше все-таки были политические какие-то мотивы в основном, а сейчас?
Спасибо за вопрос. Ну, во-первых, по поводу законодательства и по поводу того, насколько предоставляют. С этим всегда были сложности и в советское время, и сейчас. Но сейчас, по крайней мере, формально прописаны законодательно гарантии в основу законодательства о здравоохранении. Там прописано, что человек имеет право знакомиться с медицинской документацией относительно него самого. И в законе о психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании там также прописано, что человек имеет право получить информацию относительно тем, чем его лечили, значит, о прогнозе лечения там, и много другой медицинской информации, касающейся его самого, в доступной форме. Там, к сожалению, это так прописано, очень общо, но, тем не менее, полностью имеет на это право, но, к большому сожалению, всегда в этом есть, ну, что значит всегда, ну, в огромном количестве случаев есть препоны в этом, в получении такой информации, и сейчас в законодательстве сделана вот такая лазейка, что если интересы третьих лиц затрагиваются вот в этой документации, человек не имеет права получить ознакомиться с этими документами. Но, тем не менее, я сказал уже, ситуация очень нехорошая, то есть людям препятствуют всячески в том, чтобы они знакомились с тем, что там с ними делали, что записано в их карте. Вот. И часто это бывает потому, что там очень много клеветы, которая, по сути дела, это ложной информации относительно человека. Вот. И, конечно, скрывают, чтобы человек не мог ознакомиться с этой информацией. На основании этой ложной информации часто ставится человеку диагноз. В советское время, в общем, существовало то же самое, но была разница в том, что все-таки людей больше помещали по заказу, политическому какому-то заказу, в психиатрические учреждения. Вот. Ну и тогда, конечно, ни о каком знакомстве с медицинской документацией речи вообще, в принципе, быть не могло. Вот. Здесь, правда, есть, если мы сравниваем и говорим уже о самих врачах-психиатрах, то я бы сказал так, что с одной стороны, было хуже в советское время. Было хуже в советское время, потому что могли как угодно нарушить права человека, и, по сути, это даже законодательством особо сильно не регламентировалось как-то. Вот, то есть в этом смысле было хуже, и было политическое давление, то есть, но, с другой стороны, все-таки, на мой взгляд, все-таки многие врачи-психиатры, они пытались как-то соответствовать принципам элементарной врачебной этики. Сейчас, на мой взгляд, во многом произошла деградация вот тех людей, кто работает в этой сфере, которые, многие из них полностью плюют на принципы медицинской этики, они коррумпированы, и, в общем, совершенно ужасно обращаются сейчас с пациентами, вот, и никого особенно это, в общем-то, не волнует.
А если брать более короткий срок времени, ну, допустим, там, скажем, года два, насколько, по вашему мнению, увеличилось ли или уменьшилось количество нарушений прав человека в области российской психиатрии?
Вы знаете, несколько трудно давать количественные оценки, но я бы скорее предпочел дать качественную оценку. В последние годы вновь появились и увеличилось количество сообщений, случаев, и нами мы документировали эти случаи, обращались. Это когда психиатрия вновь начинает использоваться именно вот с политической целью для давления на правозащитников, на оппозиционеров. И это действительно страшно, потому что это, по сути, своей возрождение классической карательной психиатрии. Я не говорю советской карательной психиатрии, потому что карательная психиатрия существовала и в Китае, и в Северной Корее, и на Кубе, и в странах социалистического лагеря.
Вот одно из таких дел, это дело Артема Басырова, да, вы можете рассказать немного об этом, что там такое?
Вы знаете, да, дело Артема Басырова, мы лично-то с Артемом не общались, он из Ашкаралы, это активист ОГФ, и он член национал-большевистской партии, вот у него там что-то такое было, что он в прошлом, значит, то ли обращался к психиатру, то ли, значит, лечился какое-то короткое время, и это и было, по всей видимости, использовано. Там была очень интересная ситуация, когда его взяли, значит, прямо на улице и, так сказать, непонятно кто, по-видимому, сотрудники правоохранительных органов, которые не представлялись, значит, отвезли в психиатрическую больницу, где ему сказали, что его задержали за то, что он на другом конце города якобы приставал к девушкам и был неадекватен. Ну, более чем странно.
Он сейчас до сих пор находится в больнице.
Нет, уже выпустили. Артема выпустили, и это произошло после того, как ОГФ, конечно, начал свою кампанию. Мы выступили против, мы написали вот по тем данным, которые были в прессе, мы связывались с братом Артема Басырова, и мы написали тоже свою жалобу в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, и они потом нам ответили, что проводят проверку по этому делу. А, значит, Басырова в конечном итоге и выпустили, потому что подключился и уполномоченный, к счастью, по правам человека Российской Федерации, и с мандатом уполномоченного, значит, приехал в Ашкаралу независимый психиатр Юрий Сергеевич Савенко, президент независимой психиатрической ассоциации. Вот. И после этого произошли некоторые позитивные изменения, а именно Басырова просто выпустили.
Роман, скажите, а на основании чего вообще сегодня можно оказаться? То есть на основании каких заявлений или каких вообще причин вообще можно оказаться в психиатрической больнице простому здоровому человеку, скажем так?
Да, на основании любых причин можно оказаться в психиатрической больнице.
Вот. Это вообще не смешно, но расскажите, что требует. Вот как-то законодательно вообще, например, если два свидетеля скажут, что вы неадекватно себя ведете и подпишут бумажки, в принципе, можно вас посадить в психиатрическую больницу?
Да, можно, конечно. Да, можно, да, иногда и одного достаточно. Почему? Нигде не написано, что двое. И один может написать заявление в психоневрологический диспансер с просьбой вас освидетельствовать. Вот. А если он напишет, что вы действительно опасны для себя и для окружающих, то в соответствии со статьей 23 пункт А закона о психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании, врач-диспансер просто будет обязан вас освидетельствовать. Он имеет право это сделать без всякого решения суда, вот по этому пункту этой статьи. Если он сочтет, что вас нужно госпитализировать в психиатрическую больницу, то он это и осуществит либо с помощью санитаров, либо еще и с помощью милиции. А милиция обязана, в соответствии с нашим законодательством, содействовать врачу-психиатру. И никогда не будет ставить, и, как правило, это никогда не происходит, чтобы они ставили под сомнение диагноз врача-психиатра, даже если сама жертва ведет себя адекватно. Если врач сказал, значит, лечить, значит, госпитализировать, значит, он будет госпитализирован. Это законодательство.
Ну, вы как-то можете защитить себя вообще, адвоката вызвать или что? Что, как поступать в этом случае, если какие-то просто неизвестные люди скажут, что вы неадекватны, к вам приезжает милиция с психиатром?
Вы знаете, да, вы, конечно, имеете полное право, и вы должны требовать адвоката, хотя вот как это было с господином Лобановым, который, так сказать, на слушаниях у нас выступал, вот, когда его тоже забирала милиция, и из милиции затем его забрали в психиатрическую больницу уже, он требовал адвоката еще в милиции, и вот уже в психиатрической больнице он перестал требовать адвоката, потому что он понял, что это абсолютно бесполезно, ситуация не та, никакого адвоката ему не предоставят, но тем не менее, в соответствии с законодательством, вы имеете полное право на то, чтобы требовать адвоката. Это надо сделать, потому что недобровольное помещение человека в психиатрическую больницу — это точно такое же лишение свободы, как и любое другое. И поэтому вы имеете полное право на адвоката. И, конечно, всегда лучше, если у вас есть заранее какой-то адвокат, с которым у вас заключен договор на случай того, что вас могут поместить в психиатрическую больницу или сфабриковать уголовное дело с тем, чтобы вы потом могли воспользоваться услугами этого адвоката, потому что государственный адвокат, которому вам могут предоставить, вот, понятно, это особая тема.
Особая тема. Но вы согласны с Владимиром Буковским, который призвал все-таки людей, которые сейчас в оппозиции, и журналистов, а о них мы еще немножко потом поговорим, проходить независимую экспертизу. Это поможет?
Не вполне. Я бы все-таки рекомендовал, конечно, установить какие-то отношения с независимой психиатрической ассоциацией, которая, вероятно, является единственной более или менее независимой психиатрической специализированной организацией в России. Значит, с тем, чтобы в случае того, что, если вас госпитализируют, чтобы вы могли просить, чтобы недобровольно особенно госпитализируют, чтобы вы могли просить, чтобы ваш адвокат связался с этими людьми, с независимой психиатрической ассоциацией, попросил, чтобы член независимой психиатрической ассоциации, он участвовал, значит, в независимом освидетельствовании вас в психиатрической больнице, если вас недобровольно туда госпитализировали, а вы в соответствии с законом о психпомощи и основами законодательства о здравоохранении имеете на это полное право требовать, чтобы вас освидетельствовал по вашему выбору какой-то независимый врач-психиатр. До, так сказать, освидетельствовать, до вот помещения в психиатрическую больницу, я бы этого делать не стал, потому что врач-психиатр, который будет госпитализировать, если у него есть заказ особенно соответствующий, всегда это использует в свою, может использовать это в свою пользу и трактовать это таким образом, что вот пациент сомневался в своем душевном здоровье, обратился к врачу-психиатру, то есть, по всей видимости, у него были жалобы, и хотя на тот момент врач-психиатр не нашел оснований для недобровольной госпитализации человека, то сейчас ситуация изменилась. Вот, потому что в психиатрии все настолько зыбко, как правило, что, а тем более в нашей отечественной психиатрии. Вот.
А если будет проведено такое, ну, освидетельствование независимым экспертом, это будет иметь какое-то значение для дальнейшего вообще, ну, судьбы пациента? Я имею в виду, кто прислушается к этому независимому эксперту, государству или кто вообще власти? Как это в суде может иметь значение какое-то?
Это может иметь некоторое значение в суде. По крайней мере, это тот небольшой шанс, который есть у человека для того, чтобы таким образом защитить свои права потом в суде, когда будет суд о недобровольной госпитализации человека. Ни в коем случае, если вы убеждены, что вас поместили в карательную цель, не надо соглашаться с госпитализацией, подписывать согласие на добровольное лечение. Вот это тоже ключевой момент. Это тоже ключевой момент, потому что многие люди, когда они испытывают серьезное давление, угрожают, когда они сообщают об этом, когда они, как это было с господином Лобановым, с другими людьми, чтобы они подписали согласие на лечение. Было и с Сергеем Сотником, о котором я, если будет возможность, скажу потом. Значит, но тем не менее, вот Сергей Сотник, например, он не подписал согласие на лечение, и был суд относительно его недобровольной госпитализации. И там хоть какой-то шанс у вас есть добиваться справедливости, вот там как раз может иметь значение вот это заключение независимого психиатра, хотя, еще раз повторю, может и не иметь никакого значения. Вот такие случаи тоже бывали, сплошь и рядом, но, по крайней мере, это хотя бы какая-то зацепка.
А принудительное лечение может назначаться только по суду, если ты добиваешься суда?
Да, значит, недобровольно лечить человека в психиатрической больнице можно только по суду. Значит, по суду, но это суд в рамках гражданского судопроизводства. Употребили еще термин «принудительное лечение в психиатрической больнице». Это принудительно, значит, лечить человека можно только, если речь идет об уголовном, человека обвиняют в уголовном преступлении, значит, тогда уже в рамках уголовного судопроизводства он направляется потом принудительно на вот это вот, значит, принудительное лечение. Это несколько другое. Вот и опять же, тут адвокат важен. Адвокат, пресса по возможности, правозащитники.
Скажите, в советское время было много инструкций секретных, которые циркулировали, да, у врачей-психиатров. Сейчас вы сталкивались с такими вещами?
Это прекрасный вопрос. Вы знаете, по всей видимости, они существуют, они тщательно их скрывают, и я предполагаю, есть основания предполагать, что эти инструкции часто бывают устными.
Спасибо, Роман. А я напомню, что сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода информационно-аналитический журнал «Время и мир». Главные темы. Косово и Сербия. Положение дел. Три советника трех кандидатов в президенты США о внешней политике. Ситуация в Ингушетии. Наука, как водоплавающие вышли на сушу. Новые теории. Эти темы сегодня в программе «Время и мир» слушайте в 22 часа с повторением в час ночи и в 11 часов утра в четверг. Время московское. Ведущая Ирина Лагунина. А продолжение нашей программы «Время гостей». Я напомню, что сегодня в петербургской студии у нас в гостях президент Санкт-Петербургской гражданской комиссии по правам человека Роман Черный. Слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Губернатор американского штата Нью-Йорк Элиот Спицер подал в отставку. Спицер оказался замешан в громком скандале, его уличили в пользовании услугами проституток. В заявлении, с которым губернатор выступил в среду, говорится, что любой человек, вне зависимости от его положения, должен нести ответственность за свои поступки. Это правило Спицер распространяет и на себя. В Ингушетии, в станице Троицкой, убит боевик, оказавший сопротивление при задержании. Со среды Троицкая объявлена зоной антитеррористической операции. По данным правоохранительных органов, там скрывается группа боевиков, готовящих теракты. Российские правозащитники продолжают сбор подписей в поддержку руководителя движения «За права человека» Льва Пономарева, обвиняемого в клевете на директора Федеральной службы исполнения наказания ФСИН. Правозащитники считают, что уголовное дело против Пономарева – это способ прикрыть массовые нарушения прав заключенных. Они требуют прекратить преследование своего коллеги и отправить в отставку руководство ФСИН. Власти Петербурга потребовали от городского отделения партии «Яблоко» до 1 июня освободить занимаемый офис. В письме из городской администрации указано, что в здании на улице Маяковского, которое арендовала партия, будет открыт дом предпринимателя. Басманный суд Москвы оставил под стражей генерал-лейтенанта Александра Бульбова. Высокопоставленный чиновник Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков обвиняется в незаконном прослушивании телефонных переговоров. Срок его ареста продлен до 15 июня. В Волгограде по решению суда взят под домашний арест начальник областного управления внутренних дел Михаил Цикрук. Его обвиняют в превышении служебных полномочий. Белый дом заявляет, что Соединенные Штаты не стремятся к войне против Ирана.
Говорит Радио Свобода. В эфире ежедневная программа «Время гостей». У микрофона Виктор Айзенков. Сегодня у нас в петербургской студии в гостях президент Санкт-Петербургской гражданской комиссии по правам человека Роман Черный. Сегодня мы обсуждаем случаи нарушения прав человека в российской психиатрии, обсуждаем возможность возвращения карательной психиатрии в Россию, обсуждаем российское законодательство в области душевного здоровья, а также многое-многое другое. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам через телефон пейджинговой компании в Москве 96143, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7903-743-2801. Роман, в школе мы стали говорить по поводу принудительного лечения. Сейчас, насколько мне известно, в российских законодательных органах разрабатываются законопроекты, да, и уже как бы фигурируют проекты по поводу принудительного лечения от алкоголизма и наркомании. Что вы можете сказать по этому поводу? Вы сталкивались с этим, с этими проектами? Знаете что-нибудь?
Знаем, знаем. Мы пытаемся мониторить, в общем-то, наше законодательство, законопроекты какие-то, потому что очень много замечательных, в кавычках, законопроектов. Я вообще недоброй памяти помню 2003 года законопроект. Примерно это время, когда пытались поправки внести в закон о психиатрической помощи, которые, кстати, позволили бы поместить человека на 10 дней без решения суда в психиатрическую больницу недобровольно. Это разгули для карательной психиатрии, полное нарушение Конституции России, но, тем не менее, это все было и даже одобрено, ну, так сказать, имел положительное заключение этот законопроект. А вот тот законопроект, о котором вы сказали, да, это законопроект о недобровольном принудительном лечении алкоголиков и наркоманов. Подготовлен он был Архангельской областной, извините, оговорился, Астраханской областной думой, значит, и находится он в Государственной думе. Значит, законопроект, на мой взгляд, омерзительный, отвратительный. Я когда обсуждал его с одним из петербургских правозащитников, который занимается защитой прав заключенных, отслеживает ситуацию с заболеванием СПИДа среди заключенных, вот по его оценкам, например, если этот законопроект, он будет принят и найдутся деньги для его, так сказать, финансирования, то через год-два, если будут созданы, вновь воссозданы советские недобрые памяти ЛТП, лечебно-трудовые профилактории, то порядка миллиона, полутора миллиона российских граждан могут оказаться в этих учреждениях. Вот. Что, по сути дела, еще одна из форм контроля, жесткого контроля за людьми. Уже некоторые наркологи высказались против этого законопроекта, потому что никогда институциональная наркология не приносила пользы. Институциональная наркология — это наркология, в которой, так же как и психиатрия, в которой нет и близко никакой добровольности, да, когда человек недобровольно или якобы добровольно помещается в соответствующее закрытое учреждение, и дальше его лечат против, по сути, против его воли. Никогда это не приносило пользы. Если это будут опять воссозданы ЛТП, то, как говорил Леонид Лемберик, один из наших экспертов и друзей из Петербургского мемориала, юрист, что, по сути, это будет рассадник такого лагерного опыта, куда попадут люди, кто в такие закрытые учреждения попадает в первый раз, и попадут туда люди, которые уже прошли, так сказать, тюремные университеты, и это станет еще одними, так сказать, кузницей тюремных кадров. Вот. Кроме того, да, ну, в общем, законопроект отвратителен. Там есть еще один маленький момент, о котором надо сказать особо, я не знаю, могу сказать, да? Значит, там в этом законопроекте прописано, что недобровольно могут направляться на лечение несовершеннолетние с согласия их законных опекунов и родителей. Так вот, законными опекунами несовершеннолетних, тех, которые проживают в детских домах, часто являются администрация этих детских домов. Если по некоторым причинам, вот слишком, что называется, шебутной, да, вот тот или иной ребенок, подросток, да, 14 лет, ему 13 лет, вот, он, да, в этих учреждениях они там с 10 лет, с 11 лет иногда начинают выпивать. Не значит, что они алкоголики. Да, вот выпил на день рождения, значит, зафиксировали это, направили к наркологу, который написал то, что попросила его, значит, соответствующая администрация, и все, дальше, значит, участковый подключается, и дальше этот человек, значит, направляется недобровольно. Избавилась администрация от неугодного им человека детского дома, избавилась, нанесла она таким образом вред формированию личности этого человека, вне всяких сомнений нанесла и нанесет, и это, наверное, наиболее омерзительная и страшная часть этого законопроекта.
Иван, Москва, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
Хотел вот что спросить. Вот в отношении, так сказать, вы сказали, там, запастись какими-то там, да, комиссиями. Я вот, например, проходя автомобильную комиссию, еще, значит, прошел, значит, на это самое, на оружие, там, владение и так далее, охотничье. И там и нарколог, и психиатр, и так далее. Вот такая справочка. Вот, в общем-то, мне, честно говоря, пригодилось на суде, на гражданском суде, потому что снесли наши гаражи, и все было нарушено, и вот все. И еще один вопросик маленький. Вот если сама прокуратура участвует в гражданском суде, и вот уже суд полтора года длится, и никакого решения нет вообще, что это такое, а? Можете мне сказать вообще?
Ну, вы знаете, да, я, собственно, конечно, комментировать ничего не могу и не буду, все-таки информации как бы недостаточно, да, это не юридическая консультация, вот, хотя со своей стороны я хочу сказать, что, конечно, в отношении Российской Федерации есть определенное количество жалоб в Европейском суде по правам человека, одним из пунктов этих жалоб является утверждение заявителей о том, что нарушена в, их в отношении этих людей статья 6 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, это право на справедливый суд, которая включает в том числе право на то, чтобы вот этот суд, он проводился в разумные сроки, понимаете, в разумные сроки. Вот, и здесь это вопрос уже вашего юриста, вашего адвоката, и когда вот такая серьезная ситуация, и прокуратура в качестве одной из сторон, я так понимаю, что она против вот этого человека, на другой стороне выступает, вот, то, конечно, нужен грамотный и компетентный адвокат правозащитного плана.
Олег, Тверская область, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
А вот у меня такой вопрос. Уделяет ли международные правозащитные организации, да и вообще международная общественность, внимание этой проблеме, в частности, в области психиатрии? Вот, на мой взгляд, только случай с журналисткой Ларисой Араб привлек такое широкое внимание, так? Это первый вопрос. Второй будет такой, что привлекались ли к ответственности вообще недобросовестные когда-либо врачи-психиатры, там, к уголовной или административной? Ну и, наконец, такое. Почему вообще такое происходит в России? Ведь на дворе 2008 год, а не 70-е или 80-е годы.
Три вопроса.
Да, замечательные вопросы. Значит, ну, насчет международной общественности, это хороший вопрос, я просто процитирую Владимира Константиновича Буковского, когда он приезжал, он очень хорошо сказал не только по поводу карательной психиатрии, он в целом сказал по поводу ситуации с правами человека в России. Он сказал, что, к сожалению, вот ситуация такова, что в 90-е, вот до 90-х годов существовали различные фонды, общественные организации, которые отслеживали ситуацию с правами человека в России, которые поддерживали правозащитников в России и за рубежом российских правозащитников. А вот с 90-ми годами годами все изменилось, потому что все там на Западе решили, что все, так сказать, настала демократия, Россия идет по пути, твердо по пути демократии. Вот, и все эти фонды расформировали, в общем-то, и сейчас ситуация такая, что практически нет западных организаций, которые бы наблюдали, действительно отслеживали ситуацию с правами человека в России, поддерживали российских правозащитников. Есть Amnesty International, конечно, есть какие-то Freedom House, другие правозащитные организации, есть наша организация, Гражданская комиссия прав человека, Международный офис гражданской комиссии. Вот, конечно, они обращают внимание на то, что происходит в области психиатрии, да, но, к сожалению, вот, видимо, по этой причине недостаточное, вот это вот, так сказать, недостаточно они обращали внимание. Сейчас начинают обращать внимание, но, понимаете, это же инерция, пока они, так сказать, войдут, что называется, в курс дела. Вот, а потом ведь и наши, так сказать, оппоненты, да, те, кто представляет нашу карательную психиатрию, или не только карательную, нашу психиатрию, которая занимается тем, чем она занимается, так же, как госпожа Татьяна Дмитриева, да, руководитель Центра судебно-социальной психиатрии имени Сербского, вот, они ведь говорят, что наша психиатрия, она белая и пушистая, замечательная, и вообще там говорят об альянсе права и милосердия в нашей психиатрии, вот, понятно, что они очень хорошо научились пиарить, понимаете, они начали, то есть... ЭСО. Теперь по поводу Ларисы Араб. Ну, понятно, Лариса Ивановна Араб, правда, она не журналистка, она член Объединенного гражданского фронта. Вот, она дала интервью одной вот, газете как раз ОГФ, которая была опубликована, там как раз о нарушениях прав человека в психиатрии в Мурманске. По всей видимости, за это она и была помещена в психиатрическую больницу. Я ездил в Мурманск, был в той психбольнице. Вот. Ну, не знаю, почему именно этот случай. Я думаю, что, наверное, конечно, тут надо поставить 5 баллов. Я это без иронии говорю по 5-бальной системе. Значит, ОГФ, которые пытаются отслеживать ситуацию с нарушениями прав членов или людей, которые поддерживают эту организацию, симпатизируют ей. И им надо сказать спасибо за то, что вот международная общественность она обратила внимание на то, что имело место быть с ситуацией с Ларисой Араб. Теперь, там был еще один вопрос.
Почему это происходит в России в 2008 году?
Да, этот вопрос я с удовольствием переадресовываю лидерам, так сказать, тем, кто руководит нашей российской психиатрией, с одной стороны, и, так сказать, нашим властным структурам также переадресовываю этот вопрос, господа, почему это происходит?
Роман, я обратил внимание вот еще на что, что очень много жалоб и заявлений простых российских граждан, которые оказываются в психиатрических больницах, так или иначе, об условиях содержания, на условия содержания, на то, что, в принципе, ничего не изменилось с советских времен. То есть такая же грязь, такая же безобразие, такие же условия, да?
Да, это правда. Вот тот случай, о котором я говорил, случай Владимира Селихова, да, он у нас выступал на слушаниях, он рассказывал, как он находился на экспертизе и потом на недобровольном лечении почти 80 дней. За это время практически у него не было ни одной прогулки, представьте себе, да? Вот, это как бы одна сторона, да, значит, на там отделение, я не знаю, там десятки человек находятся, значит, один туалет, три унитаза, постоянная грязь, рукомойник, который течет, омерзительная, отвратительная пища, вот, и при том, что многие из тех, кто к нам обращается, или родители тех людей, кто действительно болен и, ну, как сказать, нуждается в помощи, скажем так, находятся в психиатрических больницах, которые сообщают нам постоянно по поводу воровства во многих психиатрических больницах, даже в том числе и продукты. Вот. И, к сожалению, ничего не меняется. Так что условия содержания действительно страшные. Это одна, но это одна сторона.
А что, денег не выделяют? Или просто уже традиция такая содержать людей в психиатрических больницах в страшных условиях?
Насчет денег не выделяют — хороший вопрос. Вот, кстати, когда мы ездили по Ларисе Араб, там была пресс-конференция, озвучили этот вопрос, значит, по поводу того, сколько денег выделяют. И там было не соврать, так сказать, представителю психиатрического учреждения, потому что были представители комитета по здравоохранению, которые, собственно говоря, через которые эти деньги и идут. И поэтому, значит, он сказал, ну, порядка 15 тысяч рублей на человека выделяется в месяц.
Это большие деньги,
да,
если разобраться.
Да, при том, а кормят, ну, это ужасно, это ужасно.
Вячеслав, Калужская область, пожалуйста.
Алло.
Да, пожалуйста, Вячеслав, ваш вопрос.
Меня слышно нормально, да?
Да.
Это Вячеслав, Калужская область. Значит, господа, я нахожусь на группе, и я попадал в больницу в 2002 году. Ну, вообще так, я железный боец, я держусь, а в 2002 году я сдался и попал в больницу, в областную Калужскую больницу. Но хочу вам сказать, господа, что там, конечно, КГБшники правят.
Ну, понятно, да, Виктор Иванович, понятно. Извините, просто, ну, что мы не будем затягивать, да.
Да, конечно, конечно. То есть, видите, ситуация действительно в этих учреждениях практически не меняется. Вот, я думаю, что это происходит еще и потому что нет никакого общественного контроля за этими учреждениями. Абсолютно никакого контроля, хотя в законе о психпомощи прописано, что общественные организации имеют право посещать вот такие учреждения, в том числе, если у них они правозащитные, значит, они посещают, чтобы контролировать, как соблюдаются права граждан в этих учреждениях. Там, к сожалению, есть оговорка о том, что представитель общественной организации может попасть в психиатрическую больницу только с согласия соответствующего учреждения органа здравоохранения. И в конечном итоге, значит, это трактуется так, что мы можем попасть туда только с согласия главного врача соответствующей психиатрической больницы, которая нам, например, практически никогда не дает согласия, за исключением тех случаев, когда вот человек сам обратился к нам, конкретный человек, и вот его посетить, они нам разрешают. А вот так проинспектировать, в каком состоянии люди находятся, нет, практически нигде нет. Хотя, я говорю, отдельные люди, более или менее, так сказать, нормальные, вменяемые в этой системе, они встречаются. Сама система такова, что они, к сожалению, вот эти люди, отдельные люди, они не создают, не формируют эту систему.
Вячеслав Иванович, Москва, пожалуйста. Виктор Иванович, простите, Москва, пожалуйста.
Добрый вечер. Я к Роману. Роман, во-первых, есть материалы очень серьезные по вашему вопросу, которые вы подняли почти с психиатрии. У Караулова, в свое время он делал передачу, и отвечал там Крючков. В свое время он ответил Крючков, ему, он сейчас уже почил, как мы все знаем, что делается в этой области со стороны КГБ и ФСБ. А лучше об этом не говорить. Я считаю, что нужно об этом говорить. Это первое. Второй вопрос. Сразу же. Я разговаривал с людьми, которые работали в институте СЕРФ. Они ушли оттуда. Я хорошо знаю, чем там занимаются. Так называемые психиатры. И третье, самое важное. У ФСБ сейчас есть своя структура. Психиатрии. Свои больницы. Вот это все. Надо все проверять. Говорить об этом открыто. Их не надо бояться. Понимаете? Таких людей не боятся. Их просто не уважают.
Спасибо. Спасибо большое. Да, это очень хорошее замечание. Вот. Я могу сказать, что если есть какая-то информация, то наши координаты, они есть в интернете, в нашей организации Гражданской комиссии по правам человека есть свой веб-сайт, на котором есть наш электронный адрес, поэтому все можете сообщать по электронной почте нам информацию. Там же есть и почтовый адрес, пожалуйста, по почте, по факсу, по телефону, как угодно. Вот. Да.
Генрих Иванович, Московская область, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот такой вопрос у меня. Лет 30 назад я проходил военную службу в вооруженных силах. Ну, вероятно, был человеком не очень удобным, поэтому в одно прекрасное время меня уложили в госпиталь, признали психически нездоровым и уволили на пенсию. К тому времени я уже имел определенную выслугу лет.
Так, дальше, вот. Пожалуйста.
Вопрос, суть вопроса. Насколько мне известно, определили мне шизофрению параноидной формой. Насколько мне известно, она не лечится, является неизлечимым заболеванием. И если это так, могу ли я сегодня доказать факт, что это обстоятельство было в то время, скажем так, сфальсифицировано? То есть сейчас пройти комиссию, любые медики, я готов перед любыми, в том числе зависимыми, независимыми, перед любым предстать, получить вот такое заключение. И вот на основе этого, какой шанс у меня есть попросить у господина министра...
Ну, понятно, Генрих Иванович, вам Роман отвечает.
Да, конечно. Значит, перспективу я оценивать не буду, потому что, ну, как бы с ваших слов оценивается, поймите меня правильно, да, не видя документов, не могу. Да, такие случаи, как, о которых вы сказали, конечно, не имели места быть. У нас был господин Баташов, такой моряк тоже из наш петербургский, он даже написал книгу замечательную по этому поводу, «Медицинский кастет». Ему, в отличие от вас, больше повезло, ему поставили психиатрический диагноз, но затем он сумел добиться в советское время, что этот диагноз ему был снят. Вот, теперь по поводу перспективы. Да, безусловно, вы можете пойти несколькими путями, можете обращаться в органы здравоохранения, в комитет, в Министерство здравоохранения и добиваться независимого освидетельствования по линии Министерства здравоохранения. Вы можете обратиться в суд и требовать, чтобы в суде, значит, суд назначил вам независимую психиатрическую экспертизу. Здесь, правда, есть одно но, очень важное но. Дело в том, что вот независимой психиатрической экспертизы как таковой практически в России нет. Есть независимая психиатрическая ассоциация, я недавно был у них на семинаре в Москве, в здании Московской Хельсинской группы, они обрисовали ситуацию, какова у них ситуация, то есть их всячески стараются не допускать к участию в экспертизах, и, например, если человеку назначают экспертизу в Центре судебно-социальной психиатрии имени Сербского, но прописано, значит, в соответствующем судебном решении, значит, что вот должен участвовать ее президент, например, Савенко в этой экспертизе, то господин Савенко, он прямо говорил, что игнорирует Центр Сербского этого, то есть приходит Савенко, ему говорят, нет, мы будем формировать комиссию из наших экспертов, это наше право формировать, а Савенко не допускают, и даже был случай, когда назначили время Савенко, значит, он приходит на вот эту вот, так сказать, экспертизу, и ему говорят, а мы, собственно говоря, экспертизу провели, вот, пожалуйста, вы сами можете освидетельствовать этого человека, свое независимое мнение написать. Вот. И, к сожалению, законодательная база таким образом сейчас у нас подведена о судебно-психиатрической экспертизе, что, по сути дела, независимая психиатрическая экспертиза, какая бы то ни была, невозможна. Но, тем не менее, вы можете, так сказать, пройти освидетельствование, и вот эти результаты освидетельствования потом уже используют в суде для того, чтобы доказывать, что действительно это тяжелый диагноз такой, если человек, он совершенно здравый, параноидная форма, ну, понятно. Вот. Хотя, еще раз говорю, такие казусы есть, что...
Валерий Аркадьевич, город Королев, Московская область, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый вечер, спасибо. Знаете, я на детали обратил внимание, хотелось бы услышать ваше мнение. Скажите, пожалуйста, вот в Астрахани депутаты, которые явились инициатором, они что, по разнарядке это сделали, или у них такие проблемы, что больше заняться нечем? Спасибо.
Вопрос очень хороший. Давайте его адресуем в Астраханскую областную думу. Вот. Хотя, конечно, есть данные о том, что по разнарядке, не по разнарядке, что есть структура соответствующая, которая, в общем-то, лоббирует этот законопроект. Не буду ее называть, эту структуру, достаточно влиятельная. Вот. Ну.
Да, ну такой вопрос немножко, конечно, не по адресу, это надо задать, наверное, депутатам Астраханской этой думы. У меня такой вопрос, Роман, на самом деле. Все больше журналистов тоже оказываются в такой же ситуации. Их, вот, например, в Благовещенске Влад Никитенко, да, ярославский журналист Андрей Новиков, там список можно продолжить. А что с Николаем Андрущенко, журналистом из Нового Петербурга, который сейчас тоже, судя по всему, оказался перед такой же ситуацией?
Да, хороший вопрос, значит, с Благовещенском немножечко повезло как бы этому человеку, Владу, кстати, он тоже был какое-то время автором Нового Петербурга в Петербурге, вот, значит, и ему немножко повезло, потому что все-таки, мы, кстати, написали тоже обращение вот по поводу него в прокуратуру, по-моему, сейчас не помню точно, вот, в конечном итоге ему повезло, то есть его, насколько я понимаю, признали душевно здоровым и просто, так сказать, дальше уже суд должен решать, был ли он виновен в том, в чем его обвиняют или нет. Кстати, его обвиняли, по-моему, в неуважительном отношении к судьям, в клевете на судей, что-то такое, я сейчас точно не помню. Но мы занимались этим случаем определенно. Значит, теперь по поводу, значит, Новикова. Ну, так сказать, автор Чечен Пресс, да, известно, я о его случае впервые узнал со слов голландской правозащитницы замечательной, Ларисы Владимировой, вот, ну, с этим случаем немножко сложнее, конечно, ему поставили диагноз и продержали в психиатрической лечебнице. Теперь, что касается Николая Степановича Андрущенко, замечательный человек, мы знали его, он сотрудничал с нами в 1998-2000 годах, активно, много статей написал о нарушении прав человека в психиатрии, вот, затем против него уголовное дело было, по сути, я бы сказал, сфабриковано, вот, значит, я практически в этом уверен. Дальше, значит, его направили на судебно-психиатрическую экспертизу. И, к сожалению, вот когда вот по поводу уголовного дела, оно, которое было возбуждено исключительно за его статьи, значит, его, так сказать, поместили в следственный изолятор. Все-таки были многие правозащитники и политики выступили в его защиту, когда его направили на судебно-психиатрическую экспертизу. К сожалению, мы оказались практически одни. Гражданская комиссия прав человека, мы обратились в его защиту. Мы обратились к уполномоченному по правам человека в Санкт-Петербурге Игорю Михайлову. Михайлову, и Игорь Павлович, спасибо ему в этом смысле большое. Он даже прислал своего представителя на один из судов по уголовному делу Андрущенко. Но в конечном итоге, насколько я знаю, Николай Андрущенко был признан душевно здоровым, и он вновь был переведен в следственный изолятор. Там, правда, есть другая вещь, опять же, очень ужасная, да, значит, была озвучена коллегами на страницах нового «Минуты века», сейчас это газета, не эта, другая уже газета издается, коллектив, насколько я знаю, практически тот же, как в Новом Петербурге. Они озвучили, что когда он находился в психиатрической больнице, он ведь соматически болен, не психически, а соматически. То есть у него есть 64 года, у него букет заболеваний, повышенное давление, некоторые другие. Ему нужна была помощь, и ему просто как бы давали препараты с тем, чтобы снизить давление, но никакого реального обследования не провели, почему у него повышается давление, значит, никакой вот такой квалифицированной медицинской помощи ему не оказали. Вот, и эти врачи, они согласились с тем, что его, так сказать, из психиатрической больницы вновь вернули в следственный изолятор, не поставили вопрос о том, чтобы он был направлен в тюремную больницу, понимаете, потому что, понимаете, 64 года, вот, и вот это, конечно, меня, мягко говоря, настораживает. Мягко говоря, настораживает.
Да, здоровье у него слабое. Майя Юрьевна, Белгород, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Моя фамилия Селянина. Я живу в городе Белгороде. Меня интересует вот такой вопрос, я думаю, что не только меня. О применении вот этих психиатрических карательных мер вследствие нанесение вреда здоровью целенаправленно. Такие методы, которые применяются, и они известны, нейролингвистическое кодирование. То есть сама психиатрическая помощь, то есть медикаментозное лечение, является некоторым дополнительным стрессом для человека в такой ситуации.
Понятно, да.
Ну, вы знаете как, кратенько я постараюсь ответить. Ну, по поводу НЛП я не буду никак комментировать. Я бы сказал, знаете, по поводу наркоболевого гипноза. Вот этот метод, который использовался спецслужбами, в том числе в Советском Союзе и в Северной Корее, вот он имеет реально действительно, это действительно страшный метод, который заключается в том, что человеку давались какие-то психотропные препараты или наркотики определенные, значит, причинялась боль, и делались потом внушения, так что человек потом не мог вспомнить о том, о чем шла речь, что ему внушали, и таким образом делали из человека, то есть он мог действительно покончить жизнь самоубийством в определенной ситуации в будущем, или убить кого-то, вот это особый вопрос.
Зомбирование своеобразное, что ли?
Это не своеобразное, это самый настоящий метод зомбирования, это технология, я писал как-то статьи по этому поводу, это в профессиональных, узкопрофессиональных кругах психиатров это известно. Вот. Но, к сожалению, широкая публика об этом не знает, а жаль.
Спасибо, Роман, большое. Спасибо, говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Время гостей». Сегодня у нас в гостях был президент Санкт-Петербургской гражданской комиссии по правам человека Роман Черный. Вел программу Виктор Изунков. За пультом был Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами. В 20 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода итоги дня в программе «Время свободы» подведет Андрей Шар. И темы: Государственный департамент США критикует Россию за отступление от демократических свобод. Как в этой критике относятся власть и российские правозащитники? Дискуссия о кавказском сепаратизме. Способен ли Михаил Саакашвили продать Абхазии независимость за 20 миллиардов долларов? В суд направлено первое дело блогера. Какие законы нарушил Савва Тиентьев своими заметками в интернете? Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история — в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах.
7220, 7305, 9520 и 11805. Свободные информации.